Вот так звук истории.
Я решил, что Сорбонна будет свободно открыта с понедельника 13 мая. Занятия возобновятся под руководством ректора и деканов. С понедельника апелляционные суды также смогут, согласно закону, пересмотреть приговоры, вынесенные студентам. Так говорил Жорж Помпиду, премьер-министр Франции, в субботу 11 мая 1968 года. Нежданная революция обрушилась на Париж. Пятая республика де Голля – современное патриотическое государство, во главе которого стоит настоящий герой-освободитель. За 10 лет до этого, в жесточайший кризис 58-го, он вернулся, как в 40-м, сказал, что всех понимает, прикрыл войну в Алжире, да и отпустил с миром мятежную африканскую территорию. Французы выбирают президента всенародным голосованием, по каждому серьезному вопросу проводится референдум, Франция – ядерная держава, да еще себе на уме, выходит из военной организации НАТО. Вот так. Все хорошо, чего еще надо? А того, что Франция – страна взрослых, церемонных, как сам генерал, и правые, и левые очень и очень взрослые. Деголь со своими соратниками Помпиду, Кувдемирвилем, Дебре, Андре Мальро. У социалистов Миттеран сам не молод, но у него есть старший учитель Мендес Франс. Коммунисты очень сильны, но все Дюкло, Торезы, Вальдеки, Роше, Марше вписаны в хорошее взрослое общество. А тут подросли те, кто родился после войны. Допилюльные дети, как бэби-бумеры за Атлантикой, их много. И они какие-то другие, включены во что-то другое, и часто очень серьезные. Просто у них другие книги, другие герои, другие фильмы, другая музыка. Они хотят быть сами по себе и уже молодыми жить по-настоящему, не сдавая экзамен на взрослый конформизм. В середине 60-х это еще не волосатые, потлатые, все в цветочках страшные, хотя есть уже и такие. Мальчишка с тяжелым семейным прошлым, где есть даже заморская каторга отца. Антуан, просто Антуан. Волосы уже до плеч и рубашка в огурцах. Поет по-простому, что все у стариков измышления. В 66-м его выпускает на экран изумленное телевидение. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, ben, va-t'en si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Dornaire qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette, yeah. Oh yeah! Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin, il a pris un laxatif au lieu de prendre le train, yeah. Oh yeah! Avec mon petit cousin qui a 10 ans, on regarde les gros nounours à la télévision. À nounours, il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser le cher coup à l'anium. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit quand on aime, on a toujours 20 ans, yeah. Oh yeah! Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait tellement plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday en cache à mes draps, yeah. Oh yeah!
port d'une chemise à fleurs. C'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison. Les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah! J'ai reçu une lettre de la présidence me demandant: Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Oh yeah!
Вот так, нате вам. Французский Боб Дилан, Антуан. Эти ребята слушают Донована, Джон Байс, обожают Че, считают, что китайские хундвейбины — это шикарные ребята, заставляют работать старых паразитов. Если священники, то рабочие нужны, благо церковь теперь много позволяет. Как будет сказано в одном из знаменитых лозунгов Майя, «Маркс умер, Бог тоже, и мне что-то не здоровится». А в лицеях до сих пор еще пытаются раскассировать мальчиков и девочек. В университетах смехотворно не пускают студентов в общежитие к студенткам. Но есть нормальные места, вроде факультета в Нантере под Парижем, где настоящие преподаватели учат тому, чему надо, настоящим идеям, а не заставляют жевать гнилую жвачку. В Нантере движение и митинги. Жестко против империализма и против войны во Вьетнаме. Именно поэтому мы сегодня заявляем на факультете в Нантере, что после митинга мы все будем требовать обеспечения права на политическое высказывание. Мы пойдем до конца, пока администрация не смирится с тем, что мы сможем политически высказываться, когда хотим и где хотим, на территории факультета. Еще в марте власть начинает удивляться и действовать, как привыкла, не пущать. Движение без лидеров. Да, есть очень активные ребята. Рыжий деятельный умник Даниэль Кон-Бендит. Я родился во Франции, в Монтобане. Большую часть жизни я провел во Франции. Мои родители были изгнаны из Германии. Но я, если хотите знать, и не француз, не немец, потому что мне начхать на национальность. Я не рыжий и не красный. Я политический деятель, студент Нантера. Вот и все. Я думаю, что в Нантере мы основали, после всяких моих неприятностей с властями, в частности с полицией, мы основали политическое течение, и я, как студент Нантера, участвую в этом движении. И если это даст положительный результат, если наше течение будет развиваться, и не столько численно, сколько вглубь, увеличивая свою силу протеста, студенты станут активистами и будут работать. Если вы будете все еще слышать о движении через год, скажем, значит, оно состоялось. Если тогда же оно все еще будет существовать, значит, оно стало исторической верхой. А если нет, значит, мы всего лишь университетский кружок, и движение провалилось. Даниэль Кон-Бендит, лидер, скорее представитель. Это власть фактически создает лидеров. 2 мая 68-го во время антивоенного дня хватают студентов, Кон-Бендита в том числе. Декан Нантерского филфака закрывает университет в административном порядке. 8 бузатеров вызывают на дисциплинарный совет. В Париже Сорбонна поднимается на защиту товарищей, кто-то поджигает помещение студенческого профсоюза. 3 мая двор Сорбонны, сплошной митинг протеста. Ректор вызывает полицию. Ого! Университет испокон веку — свободная территория. Тут еще во времена Франсуа Вийона и прочих школяров бились с королевскими лучниками. 4-го занятия отменяют. Начинается битва в латинском квартале. Появляются баррикады. Полиция и СРС, и тамошний ОМОН, занимают позицию 6 мая. Слушайте, вот оно пошло. Пошли. Вот мы немного сзади, мы сзади, за полицией. Это просто жутко. Десятки, сотни булыжников летят. Тут машины раскачивают. Две машины, 4 машины перевернуты, решетки деревьев выдернуты, полиция атакует демонстрантов. Вот здесь куча песка, какого-то мальчишку тащит полицейский, он весь в крови. Лицо все в крови. Я посреди бульвара Сен-Жермен. Лежит женщина. Женщина лежит вся в крови. Теперь студенты атакуют. Атака студентов. Команда отступить. Полиция вынуждена отступить. Даже СРС образовали что-то вроде крыши своими щитами. Откуда песок, кстати говоря? Один из лозунгов Мая — под булыжником пляж. Студенты взломали асфальт и обнаружили подарок от революционных прадедов — булыжную мостовую. А под ней слой песка — пляж. Хватают, арестованы 460 человек. Вот так. А французы знают, что творится? Ну, кроме тех, кто это слышит и видит. А если знают, то откуда? Телевидение и радио — государственная компания ОРТФ. Говорят и показывают скупо и только с точки зрения начальства. Частные СМИ, электронные, пока запрещены на территории Франции. Но в окрестностях, по границам шестиугольника, работают свободные радиостанции, такие как РТЛ, радиотелевидение Люксембурга. Вот они-то и занимаются настоящей журналистикой. Единственные указания руководства – как они знакомы. Жан-Пьер Фаркас, руководитель РТЛ в то время. Главное было не поддаваться никаким чувствам, кроме естественного проявления страха, быть свидетелями, а не участниками. Забежим вперед. Власти не дремлют. 23 мая у всех свободных передвижек обрубают волну. Ответ тоже знакомый. Патрик Пену, тогда репортер РТЛ. Мы заходили к людям, просили позвонить по телефону, подключали магнитофон и гнали репортаж. Вот так мы и делали, конечно. И никто не отказывался открыть дверь. Вот так. А ОРТФ забастует, когда уже вся Франция бросит работу. «Запрещено запрещать» — самый знаменитый лозунг Мая. И «Долой полицейское государство», как пела тогда Доминик Гранж. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Сорбонна все закрыто, суд сажает в тюрьму тех, кого считает зачинщиками. Системные революционеры, коммунисты и их профсоюзы надувают щеки. Кто такой кон-бендит? Не знаем такого. Это все реклама и сбунтовавшиеся маменькины сынки. Трудящиеся их не поддержат. А трудящиеся тем временем назначают забастовку с понедельника вторника 13-14 мая. Власть ищет переговоров. Студенты выдвигают требования. Вице-президент профсоюза студентов ЮНЕФ 11 мая. Как же сорван у парня голос-то на митингах. Мы говорим предельно ясно, что с точностью определили, на каких трех условиях могут быть начаты переговоры. Вот они. после которых действительно мы сможем начать переговоры. И вот они. Амнистия всем, кто был схвачен во время демонстрации, прекращение уголовного, административного и университетского преследования. Второе. Открытие факультетов. Третье. Вывод полицейских сил из университета и университетских кварталов. А что власть? Вообще-то она занимается своими обычными делами, в том числе международными. Премьер Помпиду все эти первые дни был в Афганистане и Иране. Президент де Голль вообще изображает полное отсутствие. Но Помпиду, вернувшись, принимает условия студентов и говорит то, что мы с вами слышали в самом начале. И, кстати, осужденных выпускают временно. Такая формулировка. 13-го в понедельник полиция оставляет Латинский квартал. И студенты занимают Сорбонну. Уже всем очень весело. Как в книжке о революции. Постоянные дискуссии, лозунги, составившие впоследствии целую книгу. Песни. В аудиторию приходит 16-летний лицеист Рено. Сочиняет свою самую первую песню «Сдохни, падла», которую никогда не запишет на диск. Только через много лет звезда Рено, сын 68-го, проговорит под запись.
Je venais de manifester au quartier. J'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit bonsoir piston, comment ça va? Je lui réponds ta gueule sale con, ça te regarde pas. Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève poubelle, v'lan une beigne. Le lendemain, comme tous les jours, je vais au lycée, je rencontre dans la cour mon prof
d'anglais. Рено, сдохни, падла. Иду с баррикады, меня встречают и говорят, что ты здесь делаешь? А я всем отвечаю, отцу, матери, полицейскому, сдохни, падла. И палачу на гильотине, сдохни, падла.
Et je lui dis crève salope, et je lui dis crève charogne, et je lui dis crève fumier, blanc, ils ont tranché.
Рено говорит, что дома спел свою песню папе. Тому не понравилось. Папа. Но я же так, я выдумал, чтобы смешно было. Все смешно и увлекательно. Рено через 20 лет.
Juste pour rire, pour rester vert, comme un jardin, ou comme la mer, comme les gamins, comme les grands-pères, comme les sapins en plein hiver. Juste pour rire, sans déranger, pour me faire marrer sur le côté. Juste pour rire, pour pas vieillir. Le plus tard possible, ou vieillir bien comme le bon vin, ou vieillir jeune juste pour le fun, juste pour rire un tout petit peu, pour me faire marrer au milieu. Chanson, petit en songe, juste pour rire de tout un temps. Juste pour rire, pour pas mourir, ou alors avec le sourire. Comme les marmots, pour faire semblant comme les enfants, juste pour rire un petit peu plus, pour me faire marrer l'autobus, juste pour rire sans faire d'histoire. Me faire marrer au beurre noir, pour rire, sans déranger, pour me faire marrer sur le côté, juste pour rire.
Песня «Чтоб поржать». А 13 мая – это еще и всеобщая демонстрация в Париже. Как всегда, полиция говорила 1200, а участники – миллион. Ну так вот, демонстранты простояли четверть часа на площади Денфер-Рошро, и теперь толпа втягивается в бульвар Распай с криками «На Елисейский дворец! На Елисейский дворец!» Сейчас 17 часов 45 минут. И забастовка. Каких не было, пожалуй, даже в 30-х, во времена Народного фронта. У рабочих свой счет государству, а студентов они призывают действовать поразумнее. Товарищи студенты, сражающиеся рабочие завода «Рено» с удовлетворением узнали, что сегодня вечером вы организовали движение солидарности. Но они хотели бы обратить ваше внимание на возможность провокации. Если кто-то из вас захочет пройти на территорию завода, это даст возможность руководству компании и властям обратиться к помощи полиции под тем предлогом, что посторонние проникли на территорию завода. Все мы, конечно, согласны в том, что порядок вещей должен измениться, но измениться он должен не анархически, а в результате мощного, организованного движения. А у ребят в головах и анархия, и Мао, и Че Гевара, и Троцкий, только не Ленин со Сталиным и профсоюзами школы коммунизма. Ребята начитаны, знают термины, придумывают новые, не сдаются и не собираются прекращать революцию. 21-го Кон-Бендиту запрещают въезжать во Францию. Но мы знаем, что он легко может действовать за Рейном и переходить через Рейн. Я сейчас во Франкфурте и могу свободно передвигаться по Германии. Завтра я отправлюсь в Саарбрюкен, где в час дня состоится митинг. Затем со студентами-социалистами Германии мы поедем в Женеву на франко-германский диалог. И затем группой вместе мы попробуем перейти границу Франции. Я хочу заявить, что невозможно запретить французу бывать во Франции, и что мы попытаемся перейти французскую границу, потому что тот, кто борется во Франции, должен это делать во Франции. Революция мировая, перманентная. Жорж Мустаки.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Вот так. А к концу мая Помпиду еле-еле приводит ситуацию к относительному спокойствию. Страна в развале. От такси до кино, отменившего Каннский фестиваль. А что Деголь? Если он брезгливо молчал, потом, 24-го, не без давления Помпиду, на которого он все бросил и к которому генерал теперь страшно ревнует, объявил референдум об участии студентов и рабочих в управлении предприятиями и университетами. Француженки и французы, в июне вы сможете высказать свое мнение, проголосовать. Если вы скажете «нет», я, естественно, больше не буду исполнять свои обязанности. Но в случае, если массовым «да» вы окажете мне доверие, я предприму с помощью всех органов государственной власти и, надеюсь, всех тех, кто готов служить общим интересам, усилия для того, чтобы обновить везде, где это нужно, обветшалые структуры, расширить зауженные рамки и влить новую кровь в государственную жизнь Франции. Да здравствует республика, да здравствует Франция. Слова те же, что четверть века назад, что 10 лет назад, но до 29-го президент просто исчезает. Уехал из Парижа, но куда? К себе в деревню Коломбе. 17.34, снова экстренный выпуск новостей. Согласно информации, которую мы получили, которую мы сейчас проверяем, генерал Деголь не в Коломбе или Дезеглизе. До сих пор неизвестно, в каком направлении президент республики уехал сегодня утром, поскольку очевидно, что утром он покинул на автомобиле Елисейский дворец. А Деголь в Баден-Бадене. Встречается с генералом Массю, мрачноватой личностью, замешанной в пытках алжирских повстанцев, а теперь командующим французскими войсками в Германии. Деголь возвращается, заявляет, что не уйдет, намекает, что плевать хотел на лозунг студентов про себя. «Бардак — это он», — говорят и рисуют про генерала Деголя. Президент распускает национальные собрания и назначает выборы на 23 и 30 июня. И галлисты получают подавляющее большинство голосов. Почему? Ведь Франция устала от галлизма. Масса народа так считает. Лидер оппозиции социалист Франсуа Миттеран высказывается вечером второго тура. В течение примерно целого года большинство теряло голоса. В марте 1967 года потеряло свой вес немного, но тогда, сейчас, вот генерал Деголь и господин Помпиду провели операцию, которая, на мой взгляд, настоящее шулерство, политическое и психологическое. Потому что французам предложили голосовать за террористов, каковыми нас представили, или за достойных людей, то есть за них. И все тут же оказалось забыто, никаких дискуссий по социальным проблемам, ни о положении тех, кто трудится, ни по одному вопросу, который вызывает беспокойство. Психологическое давление, далекое от демократии. Но я уже 10 лет говорю, и сейчас это повторяю, что галлийский режим весьма далек от демократических принципов, в которых так нуждается Франция. Что теперь делать, скажете вы? Бороться. Нас будет немного в национальном собрании, но тем выше должна быть наша ответственность и крепче решимость. Мы не станем молчать и, уверен, нас услышат. Услышат. И не только Миттерана. Через год Деголь получит «нет» и уйдет. Но президентом станет Жорж Помпиду. Кстати, в 70-м он реформирует ОРТФ, сказав примерно так на пресс-конференции. «Зачем государству такое телевидение, которое говорит только то, что хочет начальство?» Действительно, зачем? Молодец, он начал то, что еще через 10 лет завершит Миттеран, разрешив частные электронные СМИ. Результат 68-го мая месяца. Четверо погибших. От слезоточивого газа, случайно или при неизвестных обстоятельствах. Из них один полицейский. Репрессии страшные. Кому-то ненадолго запретили въезд, запретили несколько невнятных организаций, тут же возродившихся под другими именами, предельный срок по суду — полгода, да и то очень слабого режима. Политиками стали весьма немногие. В основном тем маем они сдали свой экзамен, к ним прислушались, и они славно въехали во взрослый мир. Даниэль Кон-Бендит периодически заседает в Европейском парламенте, представляя там немецких леваков и экологов. Брюзжит по поводу нынешней молодежи. Но Франция изменилась в 68-м, как и мир от Вашингтона до Праги. Вот так. Мы со звукорежиссером Сергеем Игнатовым полностью согласны с радиотелевидением Люксембурга, чьи архивы, а также архивы ИНА, мы слушали. Так вот, мы не участники, а свидетели. И в таком качестве отмечаем, что парадоксально одним из хитов боевитого 68-го во Франции была щемящая песня прекрасной Франсуазы Арди о молодости, которая свинтила в неизвестном направлении.
Ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème et d'une rime à l'autre elle va bras ballant. Ma jeunesse fout le camp à la morte fontaine et les coupeurs d'osier moissonnent mes vingt ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de mirliton qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois chercher la violette. La pluie tombe aujourd'hui qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête. Mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare.
Thank you. Лили, Смолли, Молли, Свилли все тарелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски!
Все слова, слова, слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы вот привыкли думать, что знание иностранных языков – это путь к процветанию. По крайней мере, карьере это точно должно помогать, правда?
Ну, конечно. А есть другие мнения?
Представь себе, да. Есть исследования, которые показывают, знание английского языка может мешать человеку разбогатеть.
Ерунда. Не верю.
Но аргументы-то мы можем выслушать. Вот это мы сейчас и сделаем. Язык, на котором вы говорите, может повлиять на ваши финансовые решения. Это, как ты правильно подметила, спорная теория, недавно получила основательное подтверждение в научных трудах экономиста и специалиста по поведению Кейта Чена, преподавателя Йельского университета. Профессор утверждает, что грамматика языка, на котором мы говорим, влияет как на наше финансовое благополучие, так и на здоровье и самочувствие. Грубо говоря, если вы говорите по-английски, то, скорее всего, сохраните меньше денег на старость, курите больше и меньше занимаетесь физическими упражнениями, чем если бы вы говорили на таких языках, как китайский или малайский. Данные эти появились на сайте News.com со ссылкой на BBC Business Daily. А все дело, по мнению ученого, ни в чем ином, как во времени.
Профессор Чен делит все языки мира на две группы в зависимости от того, как они относятся к понятию времени. Сильные позиции будущего времени в языках заставляют говорящих на них людей испытывать особую напряженность, когда разговор заходит о будущем. В языках со слабым будущим временем такой проблемы нет. Если я захочу объяснить своему коллеге по-английски, почему поздно вечером я не смогу с ним встретиться, то я не смогу просто сказать, что я иду на семинар. Нет, английская грамматика вынудит меня сказать: «Я пойду, я собираюсь, или мне надо идти на семинар?»
А вот если бы ты разговаривала по-китайски, для тебя было бы вполне естественно сказать просто «Я иду на семинар». Даже в европейских языках существуют четкие грамматические различия в том, как они относятся к будущим событиям. В английском языке вы должны сказать «It will rain tomorrow» – «Завтра будет дождь». А в немецком?
В немецком будет достаточно сказать «Morgen regnet es» – «Завтра дождь». Но при чем здесь деньги, финансовое положение?
Если люди используют настоящее время, имея дело с будущим, они, скорее всего, отложат больше денег на черный день, чем те люди, которые говорят на языках, просто требующих использовать будущее время, утверждает Кейт Чен.
Ну, поясни, пожалуйста.
Уровень сбережений на будущее очень сильно зависит от вашего понимания того факта, что ваше будущее «я», тот человек, которому вы сегодня откладываете деньги, в некотором смысле то же самое, что и ваше настоящее «я». Если ваш язык четко разделяет будущее и настоящее в своей грамматике, он как будто заставляет вас каждый раз, когда вы говорите, немного дистанцировать будущее от настоящего. А это, в свою очередь, толкает вас откладывать меньше денег. Убедил тебя профессор Чен?
Честно говоря, пока не слишком. Хотя и очень интересно. Посмотрим, что будет дальше.
Как правильно?
Языковые различия вообще лежат в основе различий в поведении людей. Это еще один тезис профессора Чена Кейта, и тоже спорный. В своей работе он приводит результаты подсчетов, довольно точных. И вот что у него получается. По сравнению с носителями языков, которые оперируют будущим временем, носители языков без четкого отделения будущего времени от настоящего, скорее всего, сохранят на треть больше денег к своему выходу на пенсию. На четверть реже курят. И на треть более физически активны.
Ну, послушай, вот это уже невозможно подсчитать с такой точностью. Неужели эти идеи никто не критикует?
Критикуют, конечно. Причем как экономисты, так и лингвисты. Они напоминают, есть целый набор культурных, социальных или экономических факторов, из-за которых носители разных языков ведут себя по-разному.
И что отвечает автор?
Не поверишь, он соглашается. Мне самому, говорит он, все это казалось надуманным, когда я только приступил к исследованию. Но в исследовании учитывались все эти факторы, а проводилось оно на материале 9 многоязычных стран – Бельгии, Буркина-Фасо, Эфиопии, Эстонии, Конго, Нигерии, Малайзии, Сингапура и Швейцарии. По словам профессора Кейта, он наблюдал семьи, которые живут по соседству друг с другом, имеют точно такой же уровень образования, точно такие же доходы и даже точно такую же религию. Тем не менее, семья, которая говорит на языке, не делающем различия между будущим и настоящим, экономит значительно больше.
Да, я читал, что в Нигерии, например, в языке хаоса, и имеется несколько будущих времен, тогда как язык йоруба не делает такого различия. Получается, вы можете найти нигерийцев, говорящих на языках хауса и йоруба, живущих рядом друг с другом и в то же время имеющих радикально разные сберегательные поведения.
Наш ученый настаивает на этом.
Но пора выслушать серьезные возражения других ученых.
Через несколько секунд.
Итак, я уже поняла, что лингвисты и экономисты не готовы согласиться с тем, что финансовый успех человека зависит от владения определенным языком. Наверняка они называют другие факторы такого успеха.
Да, вот Мортон Лау, директор Центра поведенческой экономики Университета Дарема. Он говорит, что склонность людей экономить имеет мало общего с языком, на котором они говорят. Как говорит Лау, в его исследованиях сбережений главным оказался уровень процентных ставок. Именно они имеют решающее значение – в сберегательном поведении.
Я не экономист, но склонна с ним согласиться. Анализ сбережений исключительно с помощью метода языковых групп может оказаться проблематичным. Процитирую Лау. Нужно быть очень осторожным в делании выводов, исходя из таких корреляций, как эти. Например, во время исследований в Дании мы обнаружили, что курящие мужчины требуют более высоких процентных ставок на своих сбережения, чем некурящие. Но это не относится к курящим женщинам, делится своим опытом профессор.
Вот лингвист Джон МакУортер из Колумбийского университета, он говорит, что влияние структуры языка на поведение его носителей является очень тонким. В некотором смысле влияние, оказываемое языком на мышление, является едва уловимым, крошечным. Речь идет о миллисекундах реакции. Не существует никаких доказательств, что какой бы то ни был язык формирует мировоззрение людей или их жизненный опыт. Это очень заманчивая идея, но она просто не имеет никакого смысла, уверен лингвист.
Кроме того, по его словам, многие языки в свое время были неправильно классифицированы, и это подрывает статистические корреляции. Русские и языки на него похожие намного больше похожи на китайский, чем это думает Кейт Чен, отмечает МакУортер.
И все-таки, несмотря на отзывы своих критиков, профессор Чен утверждает, что его выводы являются надежными. Когда вы натыкаетесь на такие сильные связи, говорит он, самое трудное – придумать историю, что лежит в основе.
А не дает ли профессор советов носителям английского, в данном случае английского, языка. Что им делать, чтобы больше денег откладывать на старость?
Представь себе, такой совет он дает. Он советует им начать говорить исключительно в настоящем времени.
Говорить и думать в настоящем времени – действительно полезный совет.
Говорить, думать и действовать. Мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Сергей Игнатов, стараемся так и поступать.
Слова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Московские старости.
В деревне Лобаеве Владимирской губернии у объезжавших деревню стражников и урядника возникло столкновение с крестьянами. Уряднику нанесены тяжелые увечья. Один стражник получил несколько ударов колом. В свалке убит один крестьянин. Двое арестованы.
В Берне открылась межпарламентская германско-французская конференция. Присутствуют 32 депутата Рейхстага, 164 французских депутата и 21 сенатор. Конференция приняла резолюцию, в которой решительно восстает против недостойных шовинистических происков по обе стороны границы, угрожающих ввести в заблуждение умы народов.
Московская городская управа разрабатывает вопрос о приведении кремлевских садов и скверов в надлежащий порядок. Кремлевский бульвар на Красной площади проектируется расширить на 10 сажений.
Московские старости.
В Риге авиатор «Цируль» во время пробного полета на аппарате собственной конструкции зацепился за телеграфную проволоку и упал. Авиатор получил незначительные ушибы, аэроплан поломан. «Цируль» готовился к перелету Рига-Либава.
В Петербурге под председательством митрополита Владимира состоялось первое после Пасхи заседание Синода. Обсуждался доклад о чествовании предстоящего 200-летия существования Синода, которое будет ознаменовано изданием капитального труда по истории синодального периода.
На днях в Петербурге в нищенской обстановке скончался памятный старым рестораторам отставной корнет Манохин, прокутивший 10 лет назад громадное наследство. Манохин был женат на красавице-цыганке, впоследствии бросившей его и уехавшей в Пятигорск. В последнее время Манохин жил на 10 рублей в месяц, которые получал от официантов одного ресторана.
«Московские старости. 100 лет тому назад».
Эти и другие заметки из газет прошлого века читайте на сайте старости.ру.
Гранит науки. Последние новости. Открытие, находки, изобретения.
Российские археологи нашли свидетельство того, что в 4-3 веках до нашей эры жителей Тамани истребили древние греки. У микрофона Марина Астуцтурян. Как передает и Тартас, в Краснодарском крае археологи, изучающие древние некрополи, столкнулись с свидетельствами истребления местного населения греческими переселенцами, прибывшими на берега Таманского полуострова. По словам директора по развитию фонда археологии Олега Маркова, крупномасштабные археологические исследования таманских некрополей, проведенные учеными Восточно-Боспорской археологической экспедиции, Южно-Российским центром археологических исследований и фондом археологии показали, что в этом районе процесс переселения греков на новые места проживания проходил совсем не мирным путем. В ходе раскопок на некрополе античного города Гермонасса на нескольких участках учеными были обнаружены древнейшие захоронения, в которых расположение человеческих останков и сопутствующие им погребальные атрибуты явно указывали на то, что здесь лежат представители автохтонного догреческого населения. По мнению ученых, которые высказал Олег Марков, скорее всего, это были миоты, древние племена, обитавшие на восточном и юго-восточном побережьях Азовского моря в первом тысячелетии до нашей эры. Миоты считаются реликтовым индоевропейским населением Предкавказья, а Азовское море в древности называли миотидой. В 4-3 веках до нашей эры некоторые миотские племена, такие как синды, дандарии и досхи, вошли в состав Боспорского царства.
Гранит науки. По одной грануле каждый день.
По описанию археологов, некрополь античной Гермонассы представляет собой своего рода слоеный пирог из погребений, производимых на протяжении тысячелетий разными проживавшими здесь народами. Самыми ранними погребениями, находящимися внизу этого пирога, являются выявленные недавно археологами миотские захоронения. Прямо над ними идет слой могил, представляющий из себя захоронения греческих колонистов. Среди этих погребений за все время изучения некрополя не было выявлено ни одного, хотя бы отдаленно похожего на миотское. Когда процесс сожительства народов протекает мирно, это обязательно отражается на местных некрополях. Археологи находят единовременные захоронения, несущие в себе элементы разных погребальных обрядов. Если же чужаки полностью вытесняют хозяев с их территории на некрополе, то с этого момента фиксируется полное замещение одной погребальной культуры, другой, передают слова Олега Маркова и Тартас. То, что было обнаружено на некрополе Гермонассы, естественно, говорит о том, что с приходом греков на эти земли всякие следы миотской культуры, во всяком случае, на некрополе полностью исчезают. Это очевидное свидетельство того, что местное население было либо полностью вытеснено с этой территории, либо его просто уничтожили, больше не осталось тех, кто мог исполнять традиционные обряды, пояснил археолог. Летом работы на древнем некрополе Гермонассы будут продолжены. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск».
Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Первый iPhone официально уходит в историю. Это случится менее чем через месяц. Как говорится во внутренней документации Apple, с середины июня аппарат не будет обслуживаться в салонах.
Впервые iPhone появился 6 лет назад. У него был дисплей размером в 3,5 дюйма, 128 мегабайт оперативной памяти, акселерометр и 2-мегапиксельная камера. У него не было поддержки 3G. Выпускать первый iPhone перестали 5 лет назад. На этом фоне упорно циркулируют слухи об iPhone 5S, который может появиться этим летом.
Корейская компания LG выпустит телефон с гибким дисплеем. Ее прямой конкурент Samsung собирался сделать это еще год назад, но так и не приступил к производству. Дисплей новинки от LG, который ожидается к концу года, должны изготавливать по технологии OLED.
Новым аппаратом с гибким экраном, по слухам, может стать Optimus G2. LG в прошлом году выпала из первой пятерки производителей телефонов. Она уступила место китайским поставщикам ZTE и Huawei.
Экспертное мнение.
Аналитики предсказывают популярность гибким мобильникам. Их появление может можно будет сравнить с той революцией, которую произвели сенсорные экраны.
Сгибая устройство в различных направлениях и с различным усилием, пользователь сможет управлять его функциями. Правда, скептики считают, что подобный аппарат появится не раньше, чем через 3-4 года.
Канадские инженеры показали новый смартфон под названием Morphone. Он может изменять свою форму, чтобы сообщить о входящем звонке или текстовом сообщении. Телефон сделан из тонкого гибкого дисплея по технологии электронной бумаги. Под экраном находятся нити из сплава с памятью формы.
Сгибаться может как целиком все устройство, так и три его угла. Каждый угол можно настроить на прием определенных сообщений. Например, правый верхний угол будет сгибаться при получении СМС, правый нижний при получении электронной почты.
Горячая линия новостей.
Розничная сеть МТС при покупке смартфона Samsung Galaxy S4 дарит год бесплатного общения и мобильного интернета. Принять участие в акции можно до 10 июля. Покупатели будут обслуживать на тарифном плане Maxi Top.
Им будут доступны 900 минут исходящих вызовов на все сети домашнего региона и номера МТС любых регионов России. Безлимитные СМС на номера МТС и 900 текстовых сообщений на номера других операторов связи столицы Московской области, а также безлимитный интернет.
Смартфон Samsung Galaxy S4 поддерживает видео высокой четкости, экран у него 5 дюймов, он покрыт новым защитным стеклом. Аппарат оснащен камерой на 13 мегапикселей, а еще он может снимать фото и видео одновременно основной и фронтальной камерами.
Технология Group Play позволяет напрямую подключаться к другим устройствам, делиться контентом, играть или работать над документами с владельцами других смартфонов. Кстати, покупатель смартфона в сети МТС получит еще и 1000 бонусных баллов.
Их потом можно обменять на полезные бесплатные пакеты минут, СМС, интернет-трафика и другие вознаграждения по программе МТС-бонус.
Еще оператор напоминает о своем телевизионном пакете «Ничего лишнего». Он предназначен для тех, кто предпочитает популярные российские телеканалы и телевидение высокой четкости. Всего в пакет входит чуть больше 20 федеральных и 22 HD-каналов высокой четкости. Абонентам «Ничего лишнего» на весь период подписки бесплатно предоставляет в пользование телевизионный декодер.
Оператор обращает внимание на свою систему «Персональное телевидение». Абонентам теперь не нужно заказывать весь тематический телевизионный пакет. Сегодня доступно более 40 телеканалов, из которых можно выбирать только то, что интересно.
Услугу отличает качественная картинка и звук, оптимальный тариф, управление телевизионными услугами по нажатию кнопки пульта в меню телевизионного интерфейса.
Тенденции.
Обычный экран можно наделить способностью распознавать прикосновения. Такой способ показали в Вашингтонском университете. Для этого использовали эффект интерференции электромагнитных волн. Ученые создали небольшой сенсор, который питается от электрической розетки.
С его помощью система определяет степень сигнала, испускаемого жидкокристаллической панели. После этого специальное программное обеспечение, которое определяет характерные изменения, при приближении руки производит обработку данных.
Пока что система не может обеспечить такую же точность, как современные сенсорные экраны мобильных телефонов или планшетов. Также невозможно и выполнение сложных жестов, таких как масштабирование с помощью двух пальцев.
Но разработчики рассчитывают, что технология вполне пригодится для жидкокристаллических панелей большого размера.
Microsoft выпустила новый рекламный видеоролик с дракой на свадьбе. Он посвящен смартфону Lumia 920 и системе Windows Phone 8. Стычка происходит между поклонниками Apple и Samsung. В самом видео нет описания преимуществ нового флагманского смартфона от Nokia или критики устройств конкурентов.
Лишь два официанта, которые наблюдают за дерущимися, размышляют, могло бы такое произойти, если бы у всех были смартфоны от финской компании. Продажи аппаратов Nokia Lumia на Windows Phone были рекордными в прошлом квартале, но Nokia по-прежнему приходится прилагать усилия для того, чтобы привлечь на свою сторону поклонников айфонов и Samsung Galaxy.
В последнее время дела у аппаратов Lumia и других устройств на Windows Phone обстоят не лучшим образом. С вами был Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Радио «Эхо Москвы».